Шалом, мы начинаем сегодня новую серию уроков. Серия эта посвящена законам кибуд ав ваэм, почитанию родителей, почитанию отца и матери. Идти мы будем по порядку, в котором излагаются эти законы в Кицур Шулхан Арух. Но понятно, что будем не просто зачитывать то, что написано в Кицур Шулхан Арух, а будем развивать упомянутые там положения, насколько можно вширь и насколько можно вглубь. Ну вот теперь после этого предисловия короткого можно уже начать. Обратимся к источникам. Итак, Кицур Шулхан Арух, Симан Куф Мем Гимель, 143 глава, первый пункт, давайте его почитаем. Читаю. Нужно очень внимательно относиться к почитанию отца и матери, и к трепету перед ними. Обратим внимание, две заповеди, заповедь почитания отца и матери и заповедь трепета перед отцом и матерью, то, что называется кавод и мора, кибудорим в мора. Поскольку, почему нужно было, нужно так внимательно относиться? Читаю. Поскольку Писание приравняло их к почитанию Бога и трепету перед Ним. Сказано. Чти своего отца и свою мать. И сказано также, почитай Бога своим достоянием. То есть из того, что сказано в двух стихах, требования чтить, почитать, как по отношению к Богу, так и по отношению к родителям, к отцу и матери. Отсюда делает Талмуд, это не случайно, пользуется Тора тем же самым выражением, для того, чтобы подчеркнуть, что уровень почитания, с которым мы относимся к Творцу мира, тот же самый уровень, он и должен быть к родителям. Про отца и мать написано, пусть каждый трепещет перед своим отцом и своей матерью. А о Боге сказано, и перед Господом Богом твоим трепещи. Здесь уже переходит Кицур к второй заповеди, к трепету, мура. И тоже находит такую же параллель между трепетом по отношению к Богу и трепетом по отношению к родителям. Перед Господом Богом твоим трепещи. И то же самое слово, требование трепета. Я не хочу упоминать слово страх, которое, по-моему, не годится. Так же, как заповедано почитать его великое имя и трепетать перед ним, так заповедано чтить отца и мать и трепетать перед ними. И здесь, конечно, надо было бы задать вопрос, а почему? Ну, хорошо, понятно, что надо уважительно относиться к родителям, нужно заботиться о них. Почитать их, все это понятно. Но на том же уровне, на котором человек относится к Богу, объясняет Талмуд, да, действительно, основа-то на самом деле одна. Я снова перехожу к тексту. Трое вместе создают человека. Ашем, отец человека и его мать. То есть три компаньона работали вместе для того, чтобы каждый из нас появился на свет. Это Всевышний и двое родителей. Продолжает Талмуд, от отца белые части человека, от матери красные. Ашем вкладывает в него душу, дает возможность глазу видеть, уху слышать, рту разговаривать. Видно здесь разделение труда. Все, что касается физических сторон жизни человека, это мы получаем от родителей. Мы получаем от них всю наследственность, а вместе с наследственностью получаем от них еще и характер, наследуя черты их, а также черты их предков, ибо все это вопросы наследственности. Стало быть, и физическое строение нашего тела, и наш характер, все это дали нам родители, отец и мать. Вот только душу ее дает Всевышний. И, кстати, То, о чем здесь упоминается, любопытно, что вот возможность восприятия, хотя вроде бы речь идет о материальных органах чувств, возможность глазу видеть, ухо слышать, рту разговаривать, на самом деле это не совсем так, потому что во всех этих функциях, в особенности мы это видим по отношению к нашей речи. Да, действительно, мы говорим при помощи физических органов речи. Нет никакого сомнения, без этого не смогли бы сказать. Но ведь наши физические органы речи только выражают мысль, а мысль она нематериальна. Мысль она совершенно относится к нематериальному миру. Поэтому вот эти функции, способность абстрактного мышления, способность выражать свои мысли языком, способность воспринимать и анализировать то, что мы видим и слышим, все это вещи, которые уже приходят свыше, это уже часть Всевышнего. Он третий компаньон. Поэтому вполне естественно, если человек, у него правильно построенное мышление, и он правильно воспринимает очень важный факт, что он существует не сам по себе, что тому, что он появился на свет, есть причина. И эти причины, их здесь три. Всевышний, конечно, но не только он, а еще и мать и отец. Без них тоже человек не появился бы на свет. И поэтому отношение человека, который воспринимает то, что есть причина его существования, то есть есть вещи, которые над ним, а он только результат действия этих самых причин, то отношение должно быть естественным. Это отношение здесь определяется двумя понятиями. Мура и кавод. Может быть, чуть лучше их пояснить, суть их. Я сейчас не говорю о конкретном малахическом содержании этих заповедей, что именно они обязывают, а о сути самих понятий. Что такое мура? Мура – это страх или трепет. Но это не совсем страх от человека, который, заходя в темный переулок и видя, как в нем есть какие-то тени, начинает чувствовать страх перед неизвестным, перед неизведанным, боится, что, может быть, кто-нибудь сейчас его стукнет по голове чем-нибудь тяжелым. Это не страх человека, который боится заболеть и заразиться какой-нибудь гадостью. Нет. Страх здесь и трепет – это именно понимание, как поясняет это мораль, пояснение, понимание того, что есть что-то над нами. Кстати, интересно, что по отношению к Богу обычно говорят «Ир'ат шамаим» – страх перед небесами. Человек не боится небес. Небеса, в крайнем случае, есть там атмосфера, есть там воздух. Конечно же, есть там где-то еще и летают метеоры и кометы. Все это далеко от нас. Человек не боится небес. Имеется в виду, что это сознание человека того, что есть кто-то над ним. Есть причина, тот, кто привел, сознательно привел к моему возникновению. И вот это вот отношение человека, который ощутил себя результатом действия того, кто выше его, это и есть страх. Страх, понятно, что и приводит к ответственности, к пониманию того, что я отвечаю за свои действия перед тем. Почему это называется страхом, а не просто понимание ответственности? Мы представим себе людей, которые идут где-нибудь в горах по узкой тропинке. И один человек поскользнулся и начал скатываться вниз. Стоявший рядом человек вовремя спохватился, протянул руку и удержал его. Человек вниз не упал. Но в данный момент все, что отделяет его от падения в пропасть, это только другой человек, который над ним, который протянул ему руку и держит его за руку и пытается сейчас вытащить его снова на тропинку. Что испытывает в тот момент человек, не глядя вниз в пропасть, пропасть лучше не глядеть, а когда он глядит наверх и смотрит на другого человека, который держит его рукой и хочет поднять его наверх. Понятно, что это страх, это трепет. Ведь если тот человек, который наверху чуть-чуть только разожмет руку, он понимает, что он полетит вниз. Страшное дело. Вот этот вот трепет, который может понять каждый, кто представит себе подобную картину, о нем мы и говорим по отношению к причинам, которые привели к моему появлению на свет. Эти причины три – Всевышний, Отец и Мать. И так же, как человек относится с тем же трепетом, с которым он относится к Всевышнему, так же он должен относиться и к родителям. То есть воспринимать в них и видеть в них высшие существа. Не такие же, как мы не на одной ноге, они выше нас. Так нужно к ним относиться. И второе отношение – это кавод, почитание. Что значит почитание? Обратите внимание, кстати, не требуется любви. По отношению к Богу есть еще требование любви. Ваавта эт Ашем Элокеха, возлюби Бога. По отношению к родителям мы не видим нигде требования любить их. Кстати, любовь – это прямая противоположность страху и трепету. Человек, который ощущает трепет, страх, он вбирается в себя. Если я вижу что-то, что внушает мне страх, то я стараюсь отдалиться от него. И это происходит иногда чисто инстинктивно. Мы отдаляемся от того, что внушает нам страх. Любовь, наоборот, это желание приблизиться. Любовь и близость – это одно и то же. А что же такое кавод, уважение, почитание? А вот эта вот золотая серединка, которая находится как раз на равном удалении между страхом и любовью. Любящий человек старается приблизиться к тому, кого он любит. Человек, который боится, старается отдалиться от того, кого он любит. А что такое уважение? Респект. С одной стороны, есть желание приблизиться, но оно ограничено. Мы не к тому, кого мы почитаем, того, кому мы уважаем, мы не приближаемся так, как к тем, кому испытываем любовь. Ведь, исходя из любви, из желания приблизиться, можно подойти совсем близко и хлопнуть по плечу. Здорово! Мы друзья, нет? Но вот если человеку мы хотим проявить уважение, то мы держим дистанцию по отношению к нему. Мы не хлопнем его по плечу. Мы приближаемся, но до известного расстояния, сохраняя дистанцию. И при этом мы, желая приблизиться и желая быть рядом с ним, при всем при том, мы испытываем некоторый страх его обидеть, его выказать ему недостаточное уважение, недостаточное почитание. Вот это вместе и представляет собой кавод. Кавод, почитание, уважение – это золотая середина между страхом и любовью. Так вот, эти две заповеди, вот две заповеди, которые даны нам по отношению к родителям, они называются вот этими словами «мора ве кавод», то есть трепет перед родителями и их почитание. И я снова возвращаюсь в текст, читаю самый конец этого отрывка из Кицур Шулхан Аруха, когда человек чтит своих отца и мать, говорит Ашем, я отношусь к этому так, как будто бы я жил среди них, и они почитали меня. То есть, если человек относится к родителям с должным уважением, то Всевышний расценивает это, как будто бы они, как будто бы этот человек проявил уважение к нему. И награда за уважение к родителям такая же, как награда за уважение, почитание и страх перед Всевышним. Это то, что мы прочитали в Кицур Шулхан Арухе. Прежде всего нужно посмотреть, на чем он базируется, на чем он основывается. Откуда берет Кицур Шулхан Арух такое утверждение, что Тора приравнивает страх перед родителями к страху перед Богом и почитание родителей и почитание перед Богом. Посмотрим снова текст. Прежде всего это строится на том, что сказано в книге Шмот, «Чти своего отца и свою мать, чтобы продлились твои дни на земле, которую Господь Бог дает тебе». Вот это слово «чти», «кабет», то же самое слово, проявляется по отношению к Всевышнему. Почитай Бога тем, что Он тебе даровал. А вот в книге Ваикра там сказано, пусть каждый трепещет перед своей матерью и своим отцом, и соблюдайте мои субботы. Вот это вот требование трепета перед родителями и то же самое требование трепета есть и по отношению к Богу. Но вот что здесь любопытно. Если мы посмотрим, в каком порядке дана эта заповедь. Заповедь почитания кого-то, она выражается так. Смотрим в текст. Чти своего отца и свою мать. На первом месте отец, а на втором мать. Хорошо, что феминистки не слышат этот урок, поскольку здесь явно выдается предпочтение сначала упомянут отец, а потом мать. Но если мы посмотрим на заповедь трепета, то там порядок обратный. Пусть каждый трепещет перед своей матерью и своим отцом. Сначала мать, а потом отец. Случайно это? Мы знаем, что в Торе подобных случайностей не бывает. И порядок слов в предложении, порядок слов в заповеди, в тексте Торы никогда не бывает случайным. Это намеренно. Тогда будет нам позволено спросить, а почему? В чем здесь штука? Почему по отношению к почитанию сначала упомянут отец, потом мать, а по отношению к страху, к трепету сначала мать, потом отец? Талмуд в трактате Кидушин обсуждает этот вопрос, и вот что там сказано. Можем почитать прямо в тексте. Сказано. И дальше там идет цитата из Барайты. Рэби Тарбьюда Анаси сказал. Открыто известно тому, кто сказал и своим речением сотворил мир. Ну, это такая форма упоминания Всевышнего, несколько возвышенная, высоким штилем. Галуй лифнейми шамар вая улам, то есть вместо того, чтобы сказать Творец мира, Бог или еще как-то, вот тот, который своим словом сотворил мир. Иными словами, Всевышнему известно, хорошо известно, что сын почитает свою мать больше своего отца. То есть естественное отношение сына к своим родителям, оно не одинаковое. Что касается почитания, то человек естественным образом больше почитает мать, чем отец. Почему? Потому что она увещевает его словом. Это зеркальное отражение отношения матери. Мать заботится о своем ребенке. Она его растит. Она его кормит, она его купает, она меняет ему одежду, она его причесывает, она. Кроме того, она обычная мать, не настолько требовательна и жестко, какими бывают отцы. И если отец требует, а мать увещевает его словом. И поэтому в том, что касается почитания матери, а в понимание почитания матери входит прежде всего, это не чувство, которое мы испытываем, а это наши действия, которые мы делаем по отношению к родителям. И прежде всего это забота о потребностях родителей. Так вот, забота человека, совершенно естественно, о потребностях матери и желание ее с ней и поговорить, и позаботиться о том, что ей необходимо, у сына, у детей больше по отношению к матери, чем к отцу. То есть здесь есть некоторый перегиб. Человек почитает свою мать больше, чем своего отца. Поэтому, чтобы сбалансировать этот перегиб, Тора подчеркивает, чти своего отца и свою мать. То есть чти своего отца не меньше, чем ты почитаешь свою мать. Снова я возвращаюсь в текст. Поэтому Всевышний в Торе предварил почитание отца, почитанию матери, как сказано. Чти своего отца на первом месте, и только потом свою мать. Но с другой стороны, открыто известно тому, кто сказал и своим речением создал мир, то есть Всевышнему ясно, перед ним это не тайна, что сын трепещет перед своим отцом больше, чем перед своей матерью. Это уже вещь очевидная. Кого люди обычно больше боятся? Кого дети больше боятся? Отца или мать? Конечно, отца. Мать боится намного меньше. Снова перегиб. Человек больше боится отца, чем мать? Нехорошо. Поэтому, почему? Потому что Творец обучает его Торе. Страх, о котором здесь говорится, снова это трепет. Это не боязнь того, что отец чем-нибудь тяжелым запустит своего сына, а мать вместо этого будет его уговаривать. Нет. Мы сказали, трепет – это отношение к другому, как к высшему существу. Поскольку именно отец дает сыну основные ценности в жизни, он обучает его Торе, а не мать. Именно поэтому его трепетное отношение к отцу более глубокое, чем по отношению к матери. Это необходимо сбалансировать. Поэтому Всевышний предварил трепет перед матерью трепету перед отцом. Как сказано, трепещите каждый перед своей матерью и своим отцом. Трепещите сначала перед своей матерью и своим отцом. Если мы правильно поняли этот отрывок, то текст Торы здесь полностью уравнивает отца и мать. Они совершенно равны с точки зрения наших обязанностей к ним, и в том, что касается трепета перед ними, и в том, что касается их почитания. Но вот если мы посмотрим следующий отрывок Талмуда, то кажутся вещи не совсем так просты. Читаю текст. Это снова Талмуд в трактате Кедушин. Следующий лист. Сын некой вдовы спросил у рабби Элазара. Если отец говорит, напои меня водой, и мать, он тоже говорит, напои меня водой. Конфликтная ситуация. Когда двое, мать и отец, просят от сына сделать что-нибудь ради них, что, безусловно, входит в понятие кого-то, почитание родителей, это прежде всего тот, кого мы почитаем и уважаем, мы заботимся об удовлетворении его потребностей. Но здесь и у отца, и у матери есть потребности. Дай мне. Отец говорит, принеси мне попить, и мать говорит, принеси мне попить. Ну, хорошо, сын, конечно же, принесет и тому, и другому, и отца напоит, и мать. Но вопрос, кого первым? А с точки зрения кого, уважения, почитания, это, безусловно, важный вопрос. Так кого же следует напоить водой первым? Из того, что мы сказали до сих пор, что Тора приравнивает отца к матери, казалось бы, вопрос неразрешимый. У нас нет никаких, казалось бы, приоритетов, кому первому налить стакан воды. Но рабби Элиэзер не так ответил ему. Он сказал ему, ты повремени с почитанием своей матери и почти сначала своего отца. Почему так? Ибо и тебе, и твоей матери предписано чтить твоего отца. То есть обязанности сына по отношению к родителям, они могут быть равные. И его обязанность почитать отца, и его обязанность почитать мать должны быть равными, должны быть уравновешенными. И как мы видели, поскольку отец, сын естественным образом больше почитает мать, чем отца, то Тора сначала подчеркнула, почитай своего отца и свою мать. Отца не меньше, чем мать. Но отношения между мужем и женой, вот они здесь носят свою коррективу, поскольку жена обязана почитать своего мужа. И прежде всего, она обязана заботиться о некоторых его потребностях. Она обязана его поить, кормить. То есть, если мужу хочется пить, то, безусловно, обязанность жены позаботиться об этом, налить ему стакан питья, дать ему. Это обязанность каждой замужней женщины. Конечно же, если муж сам хочет налить себе питья. Замечательно. Или если она поднимается для того, чтобы налить, он говорит, не надо, спасибо, я сам себе налью. Все хорошо. Но, в общем, обязанность такая существует. Поэтому, и говорит здесь рабби Элиэзер, посмотри, какой треугольник здесь получился. Ты обязан почитать свою мать? Да. Своего отца? Тоже. Но из них двух то же самое почитание – есть обязанность жены почитать своего мужа. То есть, что касается, по крайней мере, конкретного стакана воды, то точно так же, как ты обязан подать стакан воды своей матери, точно так же она обязана подать стакан воды своему мужу. Поэтому более правильный подход здесь, говорит Рабби Элиэзер, дай напиться сначала своему отцу, только потом своей матери. Иными словами, мышление Рабби Элиэзера следующее, что даже если бы ты решил, исходя из того, что мы говорили раньше, что отец им, что Тора приравнивает отца к матери и мать к отцу, но даже если бы ты решил дать сначала стакан воды матери, то она, по идее, должна была передать этот стакан отцу. Поэтому чем идти по катетам, лучше сразу по гипотенузе, разве не так? Читаем дальше по тексту. Он, значит, тот же самый ученик, пришел к Рабби Йошуа с тем же вопросом. Ну и Рабби Йошуа ответил ему, так, вот, так, то же самое. То есть надлежит поступать, как сказал Рабби Элиэзер, эту логику он подтвердил, сначала дать стакан воды отцу, а только потом матери. Он сказал ему, Рэбби, а если они развелись, то что в таком случае гласит закон? Если, вопрос его вполне естественный. Если вся штука в отношениях между отцом и матерью, между мужем и женой, и это корректирует мои обязанности по отношению к каждому из них, тогда мы уберем этот фактор отсюда, разведем их. Они развелись. И вот две причины моего появления на свет стоят рядом, и каждый из них требует моего почитания. Мать разведенная говорит, налей мне воды, и отец разведенный говорит, налей мне воды. Что в этом случае? Возвращаюсь в текст. Сказал ему Рабби Йошуа, по ресницам твоих глаз, в виду придевших из-за пролитых слез, видно, что ты сын вдовы. Стало быть, этот вопрос для тебя не актуален. Иными словами, ты пытаешься задать мне вопрос, ты пришел с вопросом, якобы, с вопросом практическим, а на самом деле ты сейчас протаскиваешь вопрос чисто теоретический. Это не вопрос по Аллахе. Поэтому он ответил ему в унисон, а ты налей для них воду в миску, и кудах-то им позови их к воде, как зовут петухов. Да, цыпа, 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 цыпа. Разбирайтесь сами. Почему он таким странным образом? Я не говорю, суть ответа была простая. Нету у нас ответа на этот вопрос. Иными словами, ты можешь делать, что тебе хочется. Можешь дать отцу, можешь дать матери. Поскольку они действительно, поскольку твои обязанности по отношению к ним равны. И нет здесь приоритетов. И они между собой тоже уже не находятся в отношениях, в которых можно было бы установить приоритеты, они развелись, то поэтому ты можешь делать что угодно. Почему он это сказал в такой насмешливой форме? Потому что ему, Рабби Йошуа, не понравилось, что человек замаскировал чисто теоретический вопрос под вопрос практический, ибо для него этот вопрос не на практике. Он сирота. Поэтому он ему сказал таким образом, налей в них воду в миску и скажи им цыпа-цыпа, пусть они сами разбираются. Из этого отрывка следует целый ряд выводов. Хотя, как пишет Рамбам, что в Торе Всевышний предварил отца матери для почитания, предварил мать отцу для трепета, чтобы научить, что они равнозначны как для трепета, так и для почитания. Но в случае, и дальше я читаю Шулхан Арух уже, если отец говорит сыну, напои меня водой, и его мать говорит, напои меня водой, он должен повременить с исполнением просьбы своей матери и вначале почтить своего отца. Если же они развелись с его отцом, в таком случае оба они, и мать, и отец, действительно равнозначны, как это писал и Рамбам. Поэтому сын может почтить первым того из них, кого пожелает. Захочет отца – отца, захочет мать – мать. Никаких приоритетов. Но если они еще не, если они, еще не развелись, дурацкое выражение, если они женаты, то тогда правило четкое. Сначала отцу, потом матери. Почему? Потому что мать сама обязана почитать своего мужа. Но эти обязанности почитания, которые есть у жены по отношению к мужу, они не безграничны. Есть вещи, которые жена обязана давать мужу, есть, которые не обязана. Поэтому здесь мы переходим к одному из комментаторов Шулхан Аруха, Петхей Тшува. Смотрим, что он пишет. Мне представляется вероятным, что оба они, отец и мать, равнозначны для почитания в следующем случае. Предположим, отец повелел сыну исполнить для него какой-то вид работы или услуги, которые жена не обязана делать для мужа. А что жена обязана делать, что она не обязана, это конкретно разбирается в Шулхан Арухе, в разделе Авинаэзер, 80 глава. И мать повелела сыну сделать для нее ту же самую работу. В данном случае, то есть если это те вещи, которые мать не обязана делать своему мужу, а что она обязана? Она обязана поить и кормить его, застилать ему постель, лить ему воду на руки, когда он собирается мыть руки. Мы говорим сейчас о времени, когда крана не было, и тогда для того, чтобы помыть руки, кто-то должен был из кувшина полить человеку на руки. Вот эти вещи, в которых есть, с одной стороны, забота о муже, а с другой стороны, некоторые проявления интимности, вот это те вещи, которые жена обязана делать для мужа. Но есть целый ряд вещей, которые она совсем не обязана ему делать. Если муж хочет поинтересоваться сводкой погоды, посмотреть в сети сводку погоды или поинтересоваться биржевыми котировками и так далее, жена не обязана это делать мужу. Так вот, если оба, мать и отец, просят сына, один просит поинтересоваться сводкой погоды, другой просит поинтересоваться, какой сегодня курс доллара на сегодняшний день. В данный момент они абсолютно равнозначны. Здесь нет вот этого треугольника. Здесь остается отношение сына по отношению к своим родителям совершенно одинаково равнозначное. Ибо жена в такой ситуации, хотя она не разведенная, она живет со своим мужем, но эти вещи она не обязана делать мужу. Поэтому и в такой ситуации сын может выбирать любого из них, может начать с отца, может начать с матери. Главное, чтобы дать им то, что им необходимо. И доказательство, которое говорит Петхей Тшува, не случайно правило о том, что следует почтить отца, прежде чем оказать почет матери, описывается в Талмуде именно на примере, в котором отец сказал сыну: «Напои меня водой». Так как в оказании этой услуги мужу жена всегда обязана. Если муж хочет пить, она обязана налить ему стакан воды. Даже если она привела к нему в дом в качестве приданного несколько рабынь. Такая была богатая девушка, она пришла с рабынями. Сегодня у нас нет рабства, по крайней мере, она наняла на свои личные деньги 5 домработниц. Если муж говорит: хорошо бы попить чаю, это не намек домработницам, это намек жене. Она должна напоить своего мужа чаем, а не домработница. Поэтому Талмуд дал именно вот эту модель, когда и мать, и отец просят чая, и сын должен принести чай сначала либо отцу, либо матери. Вот здесь Талмуд сказал сначала отцу, а потом матери. Но в тех вещах, которые жена не обязана делать сыну, то здесь подобных приоритетов нет. Заключает здесь Петхей Тшува, если честно сказать, то однако это умозаключение в целом неоднозначно. То есть нельзя сказать, что у нас есть неопровержимое доказательство, но вместе с тем, в общем-то, можно так заключить из того отрывка в Талмуде, который мы прочитали. И еще одна важная вещь, еще одно важное замечание. Как будет выясняться в дальнейшем, обязанность почитания родителей главным образом в основном касается удовлетворения конкретных потребностей родителей. Кормить их, поить, одевать, сходить им за продуктами в магазин, сходить за лекарствами в аптеку, помочь им, если нужно идти в мэрию или еще в какие-то государственные учреждения. Вот подобного рода вещи, заботиться о них, это прямая обязанность детей. А просто подчиняться их требованиям, выполнять их просьбы, которые не имеют никакого конкретного отношения к их потребностям. Например, кто-нибудь из родителей говорит, у нас соседка спрашивала, не знаем ли мы, как пройти в какое-то место, и так вот ты, обращаясь к сыну или к матери, или к сыну или к дочери, сходи с ней и покажи, как туда пройти. Ну, это недолго, минут за 10 ты дойдешь. Но сын или дочь сейчас читают очень интересную книжку или занимаются какой-то другой важной для них деятельностью. У родителей нет конкретной потребности, которую нужно сейчас удовлетворить. Но родителям это важно по какой-то причине. Помочь соседке. И поэтому они просят, мать или отец просят, сходи, покажи ей, как туда пройти. Обязан ли сын подчиняться подобного рода требованиям родителей? Следует ли слушать родителей во всем, что они требуют? Вот это серьезный вопрос, который мы будем в дальнейшем изучать. В общем и целом, основное направление, мейнстрим в Аллахе, утверждает, что главным образом требование почитания родителей относится к их, к удовлетворению их конкретных материальных услуг, их материальных потребностей. Накормить, напоить, уложить спать, сходить в аптеку, сходить в магазин. Вот такого рода вещи. Но просто выполнять их требования, подчиняться их требованиям или просьбам, не исключено, что родители, что дети не обязаны. Поэтому, если наша конфликтная ситуация вот какая. Мать говорит, не можешь ли ты мне сделать стакан чая? А отец говорит, в это время как раз, вот здесь соседка спрашивала, как пройти туда-то, я не могу ее проводить, ты проводи ее вместо меня, покажи ей, как туда идти. Мать просит стакан чая. Это удовлетворение ее конкретных потребностей. Сын должен их удовлетворить. А отец просит, это просто просьба его. У него нет никакой сейчас потребности, которую он должен удовлетворить. Но он хочет, чтобы сын из уважения к соседке или просто из добрососедских отношений проводил соседку и показал ей, куда пройти. Вот в таком случае, поскольку по отношению к матери есть обязанность сейчас почитания, а по отношению к отцу в данный момент, строго говоря, нет этой обязанности, то здесь сын не обязан сначала сделать то, что говорит отец, а потом только заботиться о матери. Он может выбрать здесь, он не может выбрать, наоборот, я неправильно сказал. Ему следует в данной ситуации выбрать сначала просьбу матери. И сначала сделать стакан чая матери, ибо это ее конкретная потребность, и только потом уже отправиться провожать соседку. Это важный момент. На этом первый пункт в Шулхан Арух, в Кицур Шулхан Арухе мы прошли, и можем начать, только начать, следующий, второй пункт. Я его зачитываю. Что значит трепетать перед отцом? Первое требование – мура, трепет. В чем это конкретно выражается? Не стоять там, где он обычно стоит в собрании старцев. Буквальный перевод – старцев. В понятии, на языке Торы, вообще, вот это слово «закен» не означает биологический возраст. «Закен», говорит Талмуд, это аббревиатура «зе кана хохма». Это человек умудренный. Человек может быть умудрен учебой, если он много учился, много изучал. Он может быть умудрен своим опытом, который он приобретает за годы жизни. Так или иначе, это умудренный человек, которого мы совершенно естественно уважаем и должны уважать. Стало быть, когда речь идет о старцах, имеется в виду уважаемые люди. Иными словами, если отец время от времени собирается вместе со своими друзьями, товарищами, совещается с ними, советуется с ними, разговаривает с ними, и это люди уважаемые, и у отца есть определенное место, на котором он стоит или сидит, беседуя со своими уважаемыми друзьями, то вот на этом месте, если это место, где он там стоит, стоять там не следует. Даже если у человека, у отца нет такой возможности время от времени встречаться с уважаемыми людьми и обсуждать с ними важные вопросы. Вместе с тем может быть такое место, в котором сыну стоять не следует. А именно, если отец часто молится дома, не всегда ходит в синагогу, как это, например, происходит в наше время, когда не у всех есть возможность из-за эпидемии коронавируса молиться в синагоге, и приходится молиться часто дома. Так если есть у отца определенное место у стены, где он молится, то вот сыну стоять на этом месте не следует. Это особое место отца. Следует относиться к отцу как к высшему существу, и на том месте, на котором отец молится, сыну там стоять негоже. Или, я снова возвращаюсь в текст, или в том месте, в котором он обычно молится. Не сидеть там, где обычно сидит за домашней трапезой. То есть, если у отца есть особое место за семейным столом, как, например, иногда бывает, что отец сидит в торце, это его особое место, дети сидят по бокам, то сидеть на том месте, где обычно сидит отец, тоже детям негоже. Не спорить с ним. Что значит не спорить с ним? Сказать: папа, ты не прав. Все на самом деле не так. И более того, и не подтверждать его слов при нем. Что значит не подтверждать его слов при нем? Не говорить даже: папа прав. То есть, если отец спорит с кем-то в присутствии сына, сын слышит доводы каждой из сторон, и он говорит тому, кто с папой спорит: ты знаешь, мой папа прав, а ты не прав. Так тоже делать нельзя. Почему? Потому что по отношению к высшему существу сказать: ты послушай, мой папа прав. То есть это вот мне нужно еще бросить, как это в России говорят, сбросить свои 5 копеек на чашу весов для того, чтобы мой папа оказался прав. Не следует сыну бросать свои 5 копеек. Мнение его отца должно быть в его глазах достаточно авторитетно для того, чтобы быть приемлемым и для тех, кто спорит. Поэтому вот эти вот излишние слова «мой папа прав», их не следует употреблять. Конечно же, можно, если кто-то отчаянно спорит с отцом, то можно привести ему дополнительные аргументы, которых отец не привел, или привести ему, наоборот, контраргументы против того, что говорит оппонент. И сказал ему: смотри, ты не прав, потому что мой папа прав, а потому что вот так-то и так-то и так-то. То, что мой папа прав, я не должен... На это свои 5 копеек я не должен бросать и говорить, что папа прав. Но приводить конкретные аргументы и контраргументы, конечно же, это можно. В этом нет никакой проблемы. Продолжает дальше Талмуд. До каких... Не Талмуд, извиняюсь, Кицур Шулхан Арух мы читаем. До каких пор простирается обязанность трепетать перед ним, перед отцом? И здесь... Приводится пример из Талмуда. Даже если сын, облаченный в великолепные одежды, его парадный костюм, председательствует в собрании, предположим, важное собрание происходит у него дома по какой-то причине. Представим себе сына, который служит в совете директоров крупного банка. К нему домой явились его сослуживцы, директора в крупном банке. Они сидят за столом и обсуждают важнейшие вопросы очень крупных банковских операций. В этот самый момент в комнату врывается отец или его мать, которые находятся в состоянии деменции, старческого слабоумия. И поэтому, читаю дальше, приходит отец его или мать, набрасываются на него, на сына, рвут его одежды. Все это в присутствии важных гостей. Бьют его по голове, если можно, тапками. Плюют ему в лицо. И в этой ситуации он не должен упрекать их, обижать их или даже гневаться на них. Должен покорно сносить. А должен молчать. А как же можно найти душевные силы для того, чтобы промолчать в такой ситуации? И трепетать перед царем царей Всевышним, который заповедал ему это. При всем при том, чисто еврейский подход, однако сын имеет право подать на них в суд за нанесенный ущерб. Конечно, имеется в виду здесь не родители, которые находятся в состоянии старческого слабоумия, но если родители дееспособные вполне нанесли сыну материальный ущерб, подобно тому, который был сказан здесь, разорвали ему парадный костюм или еще что-нибудь, то возмещение за порванный костюм можно у них попросить, это само собой. Но попросить самым уважительным образом, ни на одну секунду, не разозлившись на них, не испытывая никаких отрицательных чувств по отношению к ним, и уж тем более не срамя их, не стыдя и не крича на них. Вот это требование Мора. Поскольку эта тема достаточно обширная с точки зрения конкретных требований, что сюда входит, то мы подробно обсудим это на следующем уроке, а здесь мы сегодня остановимся.